20 часов 10 минут в столице. Здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Кейс». Меня зовут Ирина Воробьева. И здесь сегодня в этой студии в новом году, не первая уже программа, а вообще даже вторая. И во вторую программу мы, знаете, заходим с двумя потерями постоянных экспертов. Просто полные потери. Вообще постоянные эксперты решили забить на программу «Кейс». Ну, а мы
я бы предложил, что Сергей Александрович сказал, да, что это не потеря, а приобретение.
Ну, а можно вот не закончить? Как-то вот, а вот можно вот людям, которые не являются постоянными экспертами программы, не перебивать ведущую. Вот постоянный эксперт себе программы «Кейс» себе иногда такое позволяет. Подождите, протестовать. Я же не закончила. Я хотела сказать, что мы потеряли двух постоянных экспертов программы, которые забили на программу, но у нас потрясающие, потрясающие эксперты программы «Кейс» сегодня — Алексей Соломин и Сергей Бунтман. И это, безусловно, ваше прекрасное приобретение этой программы.
Я пересел на место старшего эксперта. Я долго подсиживал Гусмана и Кабаладзе.
Вот, получилось.
Да, да, получилось. Сейчас я сел на место, кто в сетевизоре видит, что я сел на место старшего эксперта, почти постоянного. Хотя Соломин здесь бывает чаще, по непонятным причинам.
Гусман и Кабаладзе постоянно подсиживают Соломина, я вам расскажу. Регулярно это делают. А у них есть просто, Юрий Славович Гусман просто знает, что я не образованный. А Юрий Кабаладзе просто знает, что я бывший юный натуралист. У них у всех есть против меня какая-то...
Вот я этого боялся. И мы что, сегодня опять будем об этом?
Нет. А юном натуралисте Алексей Соломине?
Я как раз хотел... Соломин будет о юном натурализме говорить.
Я как раз хотел рассказать, что я рад, что Сергей Александрович здесь, потому что он, у Сергея Александровича, я слушателям нашим объясню, против меня компромата никакого нет.
Ха-ха-ха, ты уверен?
Поэтому мы процессуальный противник. Сегодня...
Я молчу.
Кстати, заметь, Сергей Александрович, молча воспринял мой вот это вот отсутствие компромата. Ну, не знаю, не знаю.
Ну, скажем так, он мне пока не нужен.
Ага. Я бы даже сказала, что вам пока просто не нужно его использовать.
Он пока мне не нужен. Пока ни для чего.
Потому что на главном кресле сидит Сергей Александрович. И, в общем, что
я сижу? Я сижу, развалясь.
Развалясь на кресле главного эксперта.
Да.
Класс. Хорошо, учитывая, что в этом кресле, как правило, сидит Юрий Кабаладзе, я надеюсь, что он включился в телевизор и сейчас от злости...
Это честь для меня, Юрий Георгиевич.
...грызет что-нибудь там, где он там отдыхает.
А Юрий Георгиевич ведь, кстати, исполнил свое обещание.
Как... А, он же пришел?
Феерически выступил. Он рассказал сказку про Насыркики.
Для тех, кто не слушал нашу прошлую программу, была договоренность. Леша, ты не слышал. Он обещал прийти к Сергею Александровичу.
Что он придет на детскую площадку и расскажет эту сказку. Он рассказал
про Кикимору, да? А, про Золушку, про Золушку.
Про Золушка. Он мальчик Золушка. Он Золушок.
Да, просто мифы, они вот кочуют из народа к народу. Они там теряют свои первичные, вторичные половые признаки.
Нет, там нет даже третичных половых признаков. Там все, кто такой Дэв? Дэв, он мужчина или женщина?
Мужчина.
В смысле, Дефендер? Он мужчина точно совершенно.
А тогда женщина?
Дэв.
Нет, он мужчина. Он там даже Дэви, это мужской род. Да.
Леша, тебе нужно просто кстати, послушать мужчина, сказку, да, которую рассказывал Юрий Георгиевич в программе «Детская площадка» в эту субботу. В субботу это было или воскресенье?
Это было воскресенье. Воскресенье это было. И когда он вытащил кусок молочного сыра, сказал, я тоже, это вот камень из него.
Выдавливали воду.
Да, как храбрый парнишка.
Да. А он,
вот, мы догадывались.
А Юрий Георгиевич принес с собой сыр? И сделал это в студии? Или что? Или он просто рассказывал?
Я не буду рассказывать.
Принес с собой колбасу.
Смотрите.
Точно, это уже
колбаса. И выдавил из него.
Всю мягкость.
Ужас. Господи. Я же прекратил добровольно, я прекратил эту самую трэш-кулинарную страницу. У меня же была трэш-кулинарная страница.
В Кейсе?
В Кейсе, да. Я рассказывал жуткие рецепты.
Жуткие.
О, я вам расскажу. Я когда был маленький...
Ну, что такое?
Я, понимаете, я человек, который много чего не ест. И у меня всегда... Я изобрел свой вид пиццы из тех продуктов, которые я ем и люблю. То есть любил и ел.
Что же это?
Это тесто, раскатанное вот такое, залитое сгущенкой, в котором плавают только колбасы вареные.
О, боже, какая гадость! Фу!
Он меня превзошел. Вот трешку и навеки.
Ну, после того, как мои друзья, я не смог, поели...
Мне
сейчас тошнит.
Я смотрел в сериале, когда покупали... Самый ужас был, когда в парке аттракционов покупали устрицы и хворост. Устрицы с хворостом. Ты никогда не ел.
Можно перепутать на
устрицы с хворостом, вот этим сладким, знаешь?
Я знаю, что это хворост. Я устрицы, правда, не знаю, но я представляю.
Ты никогда не ел устрицы?
Нет.
О, это очень вкусно.
Да, вы как та девочка из рассказа Чехова, которая не знала, как выглядит устрица, но была очень голодна. И она представляла, что это такие вот монстры. В общем, да, но очень хотелось есть. Я очень похож на
лепестки. А еще мистер Бин очень хорошо с устрицами поступал.
Ой, я не помню, кстати, эту серию.
А ты не помнишь?
Нет,
это не серия. Это в «Мистер Бин на отдыхе», когда он во Франции.
А, тогда я не смотрела.
Он просто так он брал устрицу, а потом вот там ставил сумочки соседки.
И выливал.
И потом соседка залезла в свою сумочку.
Ну, еще бы, это же «Мистер Бин». Слушайте, значит, во-первых, Дмитрий из Екатеринбурга отмечает, и я не могу с ним не согласиться, он пишет: «Как же похорошели Гусман и Кабаладзе, я их даже не узнаю».
А я кто, Гусман, интересно?
Нет, вы сидите там, где Кабаладзе сидит.
А я Кабаладзе.
Да. А Тимур нам пишет, что он подтверждает, Юрий Георгиевич в воскресенье был прекрасен.
Да.
Прекрасен.
Да, он был действительно прекрасен. Мы договорились, что у нас будет целая серия сказок. Время от времени будет приходить Юрий Георгиевич Кабаладзе и будет сказки нам читать.
А другие кто-нибудь могут сказки читать в детской площадке?
Могут.
Я тоже хочу сказку прочитать. Я не знаю, какую, но я выберу.
Выбери, приходи.
Класс.
Конечно,
отлично.
Ты выбери, приходи.
Договорились.
С удовольствием. Только после этого меня уволят.
Но... Сказку про пиццу. Тут не надо про пиццу, сгущенки какого-то не надо.
Дмитрий спрашивает, Сергей Александрович, как поживает Дункан?
О, Дункан замечательно снялся в эпохальном кинофильме. Называется «Дункан и младенец Василия Никитична». 30-секундный фильм.
У вас в Фейсбуке можно
смотреть, да? Есть еще сиквел на 1.5 минуты. Вот, там еще прибавляется и барышня Вера Сергеевна, которая хочет откусить ноги. И там при этом присутствует совершенно невозмутимая Василиса Никитична. Это персонажи наши, святочные персонажи в то время. Вот.
Хорошо, да. Хорошо. Ну, Дмитрию, соответственно, советую пойти.
Дункан – это скотч-терьер.
Я понял.
28 января ему будет год.
У меня возникли сложности с Василисой Никитичной.
И Василиса Никитична – это племянница.
Тоже, тоже скотч-терьер.
Не Дункана. Нет, она не скотч-терьер, она младенец. Она младенец, который...
Человеческий.
Да, сегодня ей же исполнилось 5 месяцев.
О, прекрасно.
Вот поздравляем.
Да, она так давала свою руку вылизать Дункану. Но почему-то окружающие считали, что это антисанитарно. И там разные есть представления о гигиене просто. Дункан, когда видел, что какой-то тряпкой трут девочке руку, вот он тут же подходил и вылизывал снова.
Господи, вылизываешь,
они грязнят.
Они обратно.
Грязнят.
Да, я тоже так считаю.
Да. Друзья мои, я вам хочу сказать еще одно. Вот я здесь сижу в маечке, в которой вот многие на нас ходят. Je suis Charlie, да? Это маечка. Это потому, что в честь замечательных людей, которых вчера убили эти кретины. Какие-то кретины эти убили. Но вы понимаете, когда... И вот мы сидим здесь, и сейчас, и будут у нас кейсы, и будут кейсы такие, и забавные, и веселые. И мы смотрим об этом. Если мы прекратим веселиться, как они делали, вот тот же самый Charlie Hebdo выйдет, что вы думаете, он выйдет в своем же виде, только в половинном.
Да.
Некому делать, только в половинном объеме выйдет. Но он выйдет, и выйдет миллионным тиражом, потому что он должен быть.
Ну да, и сегодня программа «Кейс», она такая, нам тут пишут некоторые слушатели, что, мол, с весельем напряженка, слушайте.
Напряженка, мы должны.
Но мы, если не будем смеяться над всем, что происходит вокруг, и даже в такие моменты, особенно тогда, когда людей, которые смеялись, убивают, то вот, ну, все закончится.
Что... Знаете, какая пророческая была, я сегодня опубликовал, это самая пророческая, последняя была карикатура одного из главного редактора.
Да, я видела сегодня в Фейсбуке, да.
У него стоит такой дяденька вот в этой самой... в шапке пиццы, вот такой вот этой телебанки, стоит бородатый и говорит, и там, вот, давно не было терактов во Франции. И он говорит, погодите, ребят, дождемся конца января, а потом будем говорить.
Представляешь, такая вообще, я тоже с ним посмотрела, ужасно.
Это вот то, что он последнее сделал.
Вот.
Да,
друзья мои.
Да,
ну что ж,
да.
перейдем к какому-нибудь.
Да,
да?
Давай
какой-нибудь кейс разберем, тем более, что он, по-моему, относится. Вот я подглядел.
Да, 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 там есть он первый кейс, он как раз про журналистов, конечно. Да. Тони Самсонова нам сейчас расскажет.
Там будет там звук паба, я все время пытаюсь определить.
А то в Москве, кстати, говорю.
А в Москве, значит, не будет.
А что, в Москве
паба? В Москве паба, что неправильно, правильно.
Ну, просто мы будем точно знать, что это московский паб, а не лондонский. Давайте, Тони Самсонова нам сейчас расскажет о кейсе под названием «Дрон и закон».
Из «Жигулей».
Полиция графства Сюры арестовала журналиста за то, что тот использовал дрон, летающий управляемый вертолет с видеокамерой, для съемки пожара, унесшего жизни троих человек. Журналист Эдвард Митчелл был арестован, его дрон конфисковали. После ареста он подал жалобу на полицейского, который, по мнению Митчелла, не имел оснований его задерживать. Офицер полиции сказал, что пытался защитить частную жизнь людей, пострадавших при пожаре. Эти люди явно не хотели, чтобы их в момент беды снимали с воздуха журналисты, и они не думали, что такое вообще возможно. И это явно неэтично. На что Эдвард Митчелл ответил, что пока закон о гражданской авиации и регулировании журналистской деятельности не ограничивают съемку дронами весом до 7 килограммов, и поэтому его действия не нарушали закон, а значит и арест был незаконным. Тем не менее, дрон журналисту не вернули, а оспорить арест у него не получилось.
Ну, да.
Так, что скажете по поводу морально-этических вот этих всех историй?
А что морально-этические? А что? А где? Да, по-моему, дронов можно снимать, я не знаю.
У нас, кстати, нет, нельзя.
Но у нас ничего
нет. Почему?
На территории Москвы нельзя. Нельзя.
На территории Москвы, чтобы не поднималась никакая...
На территории Москвы, по крайней мере, рядом с стратегическими объектами точно нельзя.
А модель вертолетик с камерой нельзя?
Но это...
Так а помнишь, что не появлялись фотографии Болотной площади, например, когда...
Вот тогда и запретили.
Чтобы не было красивых фотографий для постеров.
Я думаю, что, во-первых, там были еще фотки с вертолета. Во-вторых, я еще раз говорю, речь идет о стратегически важных объектах. Есть в Москве есть запрет. Нельзя коптеры, квадрокоптеры, гирокоптеры, гидро, точнее. Ну, еще, короче, все вот эти коптеры, не помню.
Это очень интересно. Учитывая, что Google Планета Земля дает фотки в хорошем разрешении всех стратегических и нестратегических объектов.
Но не в нынешний момент. Понимаешь, сейчас происходит.
Ну, может быть, в любом случае, как мне кажется, если мы же не говорим о стратегическом объекте.
Что такое происходит? Я не понимаю, что нельзя.
Нельзя. А я вам больше скажу. Есть же еще зоны полетов, ну, как бы мало авиации, например, да? Ну, понятно, в Москву нельзя.
Нельзя
точно. Но помимо Москвы есть еще зоны, над которыми нельзя летать. Есть зоны, например, в районе там Рублевского шоссе, которые на авиационных картах представляют собой два круга, не буду говорить, такие смешные.
Где? Ну скажи, или как местный.
Нет,
а я вам скажу,
как местный.
Новогорёво и Горь.
Горки.
Какие горки?
Ну, 10 точно, горки 10, 100% нельзя летать.
Там есть, везде написано 10 этими самыми арабскими, да? А есть такое вот, там на одном из поворотов, по-моему, на Ильинской шоссе, там есть. И мы всегда смотрим с Верой, с дочкой, мы всегда смотрим горки X.
Горки X.
Да, это, там живут с необычайными способностями. Это горки X.
X-Men.
Да. Там живут.
Вот, глазами, там, на авиационных картах...
Еще что?
Ну вот там на самом деле там две зоны. Они обозначены на авиационных картах двумя кругами, такими пересекающимися друг с другом. Я не буду говорить, как называют авиаторы, это слишком грубо для эфира. Вот, но эти зоны есть действительно, в них нельзя летать. Более того, в Московской области регулярно закрывают небо. То есть целыми секторами. Именно для мигалок, только в воздухе. Просто закрывают небо. У нас такого было несколько
раз. А небо с какой высоты, до какой интерес закрывает?
Вообще нельзя летать мало авиации в секторах. Если, например, там они передают, через 2 часа закрываем небо, там типа до 7 часов вечера.
А для чего интересно сделали? Сделали вертолетную станцию на болоте, там, между Никольной и Аксининым.
Не знаю, но...
Ой, как интересно.
Но, слушайте, вертолетных площадок много. Да. Есть вот на Ринге тоже площадка новая, которая хелипорты. Ну, много их, на самом деле, много. Вот просто, когда летит что-то с мигалкой, просто тупо закрывают небо, говорят, нельзя летать. Ну, и все, причем...
С пузырька ставить.
Еще с кряколками такими, знаете, светофорами, которые подлетают.
Да-да-да.
Как я даже не могу изобразить этот звук. Так вот, дрон... Да, вот именно так, я где-то слышал. Дрон не является летающим средством, вирусом, который поражает, который летально поражает кого-то. Это всего лишь такая муха, которая с крылышками, которая несет полезную нагрузку какую-то, в данном случае камеру. Поэтому никаких проблем с...
Машинка игрушечная гналась.
Что?
Машинка игрушечная.
Не помню.
Это какой?
Ой, нет, не звучит. Я смотрел «Один дома три», там за игрушечные машины с камерой
гнались. Нет, 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 там да.
Не, не помню.
Так страшно.
Страшно?
Да,
здесь не так страшно. Все-таки. Потом, смотрите, закон ограничивает клочок земли, который ограничивает забор.
Угу.
Все, что над этим клочком земли, что там ограничивает? До стратосферы, что ли, нельзя в это пространство входить? Знаете, не ли, может быть такого. Что, это не так.
На московских картах, которые были удивительные, это планы Москвы для идиотов были. Вот. А вы планы Москвы видели в советское время?
Нет, не помню.
Там были потрясающие вещи. Там, например, улица Дзержинского, ныне Лубянка снова, и улица Кирова, Мясницкая, они образовывали треугольник. Там не было ничего. Вот они просто сходились так.
И все.
И все. И ничего нет.
Класс.
Правильно.
Они не вот так, которые сходились, где все это. Они так...
Полностью.
Полностью. Не пустым, ничего.
Нет, они просто сходились.
Ничего, просто они сходились.
А дальше не происходило ничего.
50 полос треугольного движения.
И был такой удивительный угол, угол Кирова и Дзержинского был такой.
Ну, все правильно. Вдруг эти карты появятся, попадут к злостным...
Злостным. А в это время у всех, во всем мире, когда я видел. План Москвы, туристический план Москвы в то же время, где французский, американский, английский, там KGB, там все, один к одному масштаб, все в масштабе было, да, нормально. Кого это, вообще, кого это, я не знаю, сейчас может взволновать этот дрон несчастный. Он так или который...
Нет, нет, слушайте, ну это вот у нас сейчас там телевизор работает. Нет, ну слушайте, как это кого? Ну давайте себе представим, что этот дрон летит над Кремлем. Вот над внутренним, вот там
какой,
за стеной.
Подождите, что? Вы уводите проблему. Давай, я как адвокат этого журналиста сейчас выступлю. Речь не идет о...
Я помню, я не только адвокат, свобода журналиста в этом смысле. Что там полиция, я не знаю.
Нет.
Они-то говорят об этической проблеме.
Да, они говорят все правильно. Они говорят о пострадавших. Они говорят о пострадавших.
Три человека.
Да.
Пожар.
Все правильно. Они говорят о пострадавших. И здесь, на мой взгляд, полиция могла исключительно указать журналисту на то, что им кажется это неэтичным. Но вот все, что было дальше, аресты и все, и конфискация, это как-то уже серьезный перебор.
Когда люди погибают, журналисты очень часто лезут и с фотоаппаратами там,
с камерами, да,
метровыми,
да, да.
С камерами.
И получается,
не так, и правильно получают. Но дело в том, что начинается, все начинается дальше. Потому что когда-то не было фотоаппаратов, когда-то он с блокнотом лез.
Вопросы задавал, все записывал.
Да, и записывал, и зарисовывал, и когда-то с телефоном передавал. А дальше все зависит от человека. Передаем мы это или не передаем. Даем мы фотографии. Вот вчера, вот этично было, вот многие, вот кроме Euronews, многие компании просто не давали вообще саму вот эту сцену, когда застрелили полицейского. Uh-huh. Когда его добили.
Да, да.
Когда он поднял руки, его добили. Они это застробили, убивали там. Они запиксели. Там все это было такое. Я не знаю. Вот мы вчера по телефону с Женей говорили, с сыном моим говорили. Поэтому, и, в общем-то, с одной стороны, надо понимать, кто эти люди. И, не знаю, наверное, надо давать эти кадры. А с другой стороны, вот я не, вот надо понимать, что человек подошел и хладнокровно убил.
Я здесь на стороне тех людей, которые являются родственниками этого полицейского. Я уверена, что они не должны...
А когда там какая-то... Вот тогда должны... вообще не показывай. Тогда, а когда вот это там белесая масса какая-то вместо человека живого, а потом мертвого. Вот когда это белесая масса, я не понимаю.
Я здесь согласен с Сергеем Александровичем. Вот почему. Если этого не показывать, значит, этого как будто бы и не было. Значит, это просто сводка. Погибли двое полицейских. И люди, которые за этим наблюдают со стороны, они видят просто сводку, они забывают об этом на следующий день. Они, вот эта драма они не видят. Ну, нужно же понимать, что люди, которые смотрят это по телевизору, они не берут попкорн, не требуют продолжения. Они по-своему все переживают, они понимают, насколько это серьезная трагедия. И для них это очень важно, это видеть, на мой взгляд. Так же, как в случае с пожаром, там, уйдите от полицейского. Люди должны видеть то, что произошло. А вдруг у этих людей есть родственники, которым нужна будет помощь, например.
Ну, давайте мы, видимо, с этим кейсом будем долго разбираться, потому что мне тоже есть еще что сказать. Давайте сейчас прервемся на новости.
Давайте, потом поразбираемся.
Да, еще разберемся. Тоже, сейчас новости. Продолжается программа «Кейс». Алексей Соломин, Сергей Бунтман, Ирина Воробьева здесь в студии. Я напомню, что мы обсуждаем кейс, где в Великобритании полиция арестовала журналиста за то, что тот использовал дрон, такой некий небольшой вертолетик с видеокамерой для съемки пожара, в котором погибли люди. Вот в результате этой съемки журналист был арестован, и его дрон конфисковали.
Ну да. Я хотел бы еще сказать, вот мы сейчас говорим в связи с этим и о журналистике, и о ограничениях, и самоограничениях. Я хочу, что может, что нельзя. Завтра будет целая передача, 21 час на этот счет. Там будет и Ольга Бычкова будет, и Сева Бык, и Алеша Голубев будет. И вместе с вами, со слушателем, будут говорить о том, что можно, что нельзя, mm-hmm. что нас внутренне ограничивает, что нас не ограничивает. И так далее. Ну, я не знаю, но здесь... А при чем арест? Вот скажите мне, пожалуйста.
Вот я тоже, но я думаю, что знаете, что это статья 19.3 здесь явно применена. Это отказ в...
Так ты все знаешь.
Да, да, абсолютно. Я точно знаю эту статью, это наша любимая оппозиционная статья в России. Это отказ в неповиновении, точнее, законным требованиям сотрудника полиции. Вот.
Совершенно верно. 15 суток.
Да. Или штраф.
Или штраф.
Или штраф, да. Mm-hmm. А если повторно из-за нарушения на митинге, то все 30.
Суток?
Да, это изменения в тот самый кодекс.
Месяц. Да. Да. Вот, ну, тут, короче, арест был явно из-за того, что...
19.3. Самореклама.
Отличная самореклама для статьи. Да, слушайте, вот.
19.3.
Я хотел добавить просто, может быть, не совсем понятно выразился, когда сказал про родственников, что это нужно родственникам, что им, возможно, понадобится помощь. Вот представьте другой случай, когда на востоке в Хабаровском крае случилось наводнение, можно было дать эту новость просто сводкой. Случилось наводнение, ну, к счастью, там погибших было не так много, и эта новость так и умерла. Но нет, показывали все, и репортажи показывали людей плавающих. Быть может, людям плавающим тоже не совсем хотелось, чтобы их снимали, как они в стрессовой ситуации плачут, кричат и так далее. Но после этого каждый, многие из нас пытались помочь, чем могли, участвовали в марафоне, посылали смс-ки.
Просто бросился помогать и без этого тоже.
Совершенно верно. Люди видели это своими глазами.
Вы без этого или с этим?
И люди переживали.
Были кадры.
Мы без этого.
Я думаю, что...
Мы просто знаем.
Я думаю, что погибшим людям это, может быть, никак и не помогло. Им-то, наверное, и фиолетово. Но вот родственникам равнодушие видеть, наверное, не хочется.
Послушайте, но если мы готовы подняться на помощь только после того, как нам показали кадры, как люди плачут, знаете, что-то здесь не так. Вы меня простите, конечно.
Подожди. Когда люди просто не знают, о чем идет речь и как это выглядит. Вот,
значит, это значит, что, извините, конечно, Сергей Александрович, это наша с вами проблема, что они не знают, что мы не способны были словами им объяснить и рассказать картинку, описать таким картинка, образом, чтобы она была для них живая.
А что говорите картинку? Живая картинка. Там люди тонут, там люди погибают.
Это словами мы работаем на радио.
Словами. Это мы работаем на радио.
А человек работает на телевидении, судя по всему, если снимает камеры, он это делает. Он делает свою работу, делает честно.
Здесь опять же, когда я снимаю, да? А что я потом с этим делаю? И для чего я это делаю?
Ну, естественно.
Вот есть какой-нибудь, кстати говоря, чем отличался вот, например, сатирический журнал вот «Шарли Эбдо» от желтой вот такой вот.
Угу.
Те с наслаждением описывают какую-то дрянь постоянно.
Угу.
С наслаждением. А эти ребята смеются, но они смеются от ужаса, сколько идиотизма на свете. Понимаете? Вот но мне кажется, самое главное, сам факт съемки. Причем тут сам факт съемки? Можно было. Это же когда публикация кадров, там публикация, вот, например, вот снимал бы он, поднял бы он дрон, да, и снимал бы передвижение антитеррористической бригады.
Ну, это так нельзя.
Ну, в лайфе, если бы снимал, это нельзя.
Ну, естественно, в лайфе, конечно.
Это важно не то, что он снимает или не снимает, а важно то, куда он передает это.
Ну, кстати, мне кажется, что и не только в лайфе, это на самом деле не очень правильно и небезопасно. Таким образом, люди, которые со злыми намерениями собираются что-то такое злое сделать, они на этих кадрах видят, как они передаются, какая у них тактика, как они передают друг другу информацию и так далее. далее. Слушайте, ну есть вещи, которые, ну, как мне кажется, это, я, значит, кстати, это... говоря, сейчас не говорю про вот это конкретно.
Ты тоже рассуждаешь, можно пойти гораздо дальше. Можно пойти гораздо дальше. Вот в чем. Там, вы понимаете, вот как нельзя, там, например, было, вы понимаете, что может шпион узнать в областных газетах, если там написано, у нас там был день рождения майора такого-то, да?
Когда?
Был майора такого-то, майор инженерных войск там и так далее. Ага, значит, в этом городе есть часть инженерная. Так,
все, а правильно? Что она делает? Вспомните, вот. Вспомните тех людей, которые, помните историю с нелегалами, так называемыми шпионами, которые из США турнули-то, обменяли, точнее, на нашего шпиона.
На команду.
Ну, там, где Анна Чапман. Они же тоже, эти люди, не занимались...
На Сутягина заменили.
Да. Так вот, они же тоже не занимались напрямую шпионатом, поиском каких-то военных тайн. Они же собирали информацию.
За использование, за шпионаж, а не за то, что сфотографировал где-то там человека в форме.
Нет, ну послушайте, мы с вами уходим от темы. Мы с вами сейчас говорим о шпионаже, о безопасности, а речь идет о каких-то этических нормах.
Вот, офицер превысил свои полномочия, потому что ему об этических нормах судить.
Я согласна. Я еще раз говорю, что он, на мой взгляд, полицейский должен был сказать журналисту, что на его взгляд полицейского мнения, что это неэтично и не нужно это снимать. И все. А вот арестовывать и конфисковывать и дальше было, конечно, нельзя. Я согласна. Но журналист, который снимал тела погибших людей и вот это все, он тоже на самом деле не прав. Я как бы мне на самом
то,
деле
очень... То, что он снимал
очень,
или то,
очень...
что он публиковал? Я опять настаиваю на том, снимал или публиковал.
А зачем вы снимаете, если вы не собираетесь публиковать? Объясните мне.
Для того, чтобы выбрать из съемки те кадры, которые можно будет опубликовать, которые ты по своим этическим принципам допустишь в эфир.
В таком случае, опять же, мы возвращаемся к тому, что полицейский был неправ в том, что превысил полномочия, всего лишь предупредил.
Да, ты знаешь, полицейский был неправ.
Если бы не фотографировали, например, не фотографировали расстрелы, когда вот во время массового террора людей фотографировали и даже на кинохронику снимали расстрелы. Снимали это даже не журналисты. Снимали эти сволочи и каратели, бывало. Но мы никогда не узнали, как это происходит. Мы никогда бы. Мы, как вот некоторые люди и с фотографиями в руках говорят, что это неправда, то неправда, все неправда, этого не было, здесь этого не было. Это монтаж, а это не от этого времени кадры. Но когда мы это видим, это ужасно. Но мы понимаем, насколько это ужасно.
Ну, здесь у меня все-таки, я все еще остаюсь на своей позиции. Я объясню, почему. У меня просто есть некое предубеждение. Я, например, считаю, что там показывать фотографии погибших детей, ну, после смерти, в том смысле, мертвого тела, мертвого ребенка, нельзя. Вот как
опять же, это
вот
следующий этап. Ирка, это следующий этап. Это Ир, это следующий этап.
А снимать можно? Придется же снимать можно?
Не знаю. Вот, все зависит.
Вот понимаете, тут настолько сложно. Вот,
все
нет,
зависит.
Вот все зависит. А у меня все зависит. Да. Компьютере. Ну, вот, давайте голосовать.
Давайте.
Потому что, мне кажется, мы на самом деле, мы, во-первых, третий кейс уже точно не успеем, но я думаю, что мы способны еще пару часов на эту тему проговорить и не прийти к никакому знаменателю, совершенно очевидно.
Да, и еще продолжить вместе с ребятами завтра
21
час. Да,
так что по всей земле проходит их луч, и по всей вселенной их слова. О чем это? Казалось бы, о журналистах. Нет, о Боге, но как похоже.
Сейчас ты очень напугал Сергея Александровича и меня заодно, Леш, очень сильно. Сейчас ёкнуло.
Министр аренда вида еще крутости. Зачем ты это сказал сейчас? Скажи, к чему ты это сказал?
Яркая же это такая строчечка, пунктирчик.
Внезапно выступил, Леш.
Я бы хотел как-то вас развлечь.
Я мог бы сейчас сказать, да.
Сергей Александрович побледнел.
Что-то другое я еще мог сказать. Язык малороссийской звучностью своей подобен древнегреческому. Тоже красивая фраза, правда?
Да, но не о журналистах.
Почему не о журналистах?
Хорошо, давайте голосовать по нашим первым кейсам. Ну, давайте, справедливо ли... Сейчас я вам скажу.
Вы же забыли.
Даже не знаю, как это сказать. Значит, ну, если я правильно понимаю, журналист оспорил арест и, соответственно, требовал, чтобы ему вернули дрон. Значит, ему дрон не вернули, оспорить арест не получилось. Соответственно, справедливо это или несправедливо? Да, совершенно справедливо. Считайте вы, то ваш телефон 660-06-64. Нет, это несправедливо. Дрон должны были вернуть арест, соответственно, незаконный. 660-06-65. Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Идет голосование, справедливо или несправедливо.
Я знаю, на следующий день он приходит за дроном, да, он говорит, а дрона нет, а там и никого нет в участке. Все на заднем дворе пускают.
Точно, точно, 100%.
Нет, в школе была самая ужасная обида у меня была. У меня в дисциплинарных целях отобрали губную гармошку на уроке.
Да, вот. Это уже ужасная история.
Нет, все нормально, отобрали бы, сказали, вот это реквизируется там в дисциплинарных целях. А потом я вижу на перемене какой-то, дети нашей учительницы дуют в эту гармошку.
Обидно как вот это, вообще.
Да. А знаете, на эту тему есть анекдот. Нет. Анекдот про Рабиновича.
Правильно, да.
Рабинович звонит в полицейский участок и говорит, здравствуйте, звонит Рабинович. Скажите, пожалуйста, который сейчас час? Ему говорят... 5 часов. Кладет трубку. Через 5 минут раздается звонок в полицейском участке. Здравствуйте, Дмитрий Рабинович. Скажите, пожалуйста, который сейчас час?
Одно лицо.
А ему полицейский говорит, 5 часов 5 минут. Кладет трубку. Проходит 5 минут. Здравствуйте, это Дмитрий Рабинович. Скажите, пожалуйста, который сейчас час? А ему говорят, Рабинович, забирайте свой конфискованный будильник, забирайте.
Это правильно.
Хорошо, ладно.
Рабинович.
Ну, правильный вообще, да. Слушайте, ну у нас проголосовали. Давайте остановим голосование. И надо сказать, что большинство, то есть 70% проголосовавших считают, что журналисты поступили абсолютно несправедливо, и так не должно было быть.
Да.
Ну, в общем, вот.
А что здесь
понятно.
Больше, не любовь к правоохранительным органам?
Я думаю, что, к сожалению, тут я честно, может быть, я не права, вы мне, конечно, сейчас не взлюбите те, кто голосовал, но мне кажется, что здесь речь идет о том, что эти люди, это зрители. Соответственно, они за то, чтобы им, зрителям, давали возможность смотреть и как бы со стороны участвовать в неких процессах. Вот, кстати говоря, простите, что возвращаюсь к этой теме. Любое крупное ДТП, почему пробка в основном? Вот почему?
Потому что стоит машина, что смотрит.
Нет, все притормаживают.
Притормаживают и смотрят, да. Сколько раз я это видел.
Вот все притормаживают посмотреть.
Ну, ты знаешь, это, да, притормаживают посмотреть. Да. Ну, и это очень... Кстати, большое усилие заставить себя не притормаживать.
Да, но это сознательно нужно это сделать. Да.
Но с какими ощущениями мы на это все смотрим? Это уже наши проблемы, дорогие мои друзья. И вот когда вот пересмотрел недавно любимый фильм, всегда на Новый год пересматриваю, фильм «Большой приз про гонки». Вот, пересмотрел. И там действительно такое. Они все приходят, гады, они ведь именно за этим приходят. Посмотреть, как мы бьемся и горим. Как мы бьемся и горим. И очень хороший ответ получает от журналистки, кстати говоря. Получает, есть такие, есть всякие. Есть там 20%, которые приходят. А есть те, которые сидят с вами в машине и переживают вместе с вами.
Да, безусловно.
И, между прочим, даже среди тех, кто притормаживает, далеко не все, я уверен, может быть, я какой-нибудь идиот-оптимист, я далеко не все люди, которые просто шабы поколотить.
Безусловно, я здесь совершенно не собираюсь с этим спорить, потому что, ну, очевидно, что разные люди. Вот. Ну, просто я говорю, как факт, да,
зрители. Ну, да, нет, есть зрители, но все равно, что бы мы ни давали зрителям, есть и такие зрители, и сякие зрители, есть те, которые от нас ждут какую-нибудь катастрофу, даже по радио, чтобы рассказать. Это есть, а есть абсолютно нормальные люди.
Да.
Да.
Давайте переходить ко второму кейсу. Потому что третий мы не успеем, но хотя бы второй-то успеем. Смотрите, значит, Евгений Бунтман нам его подготовил, озвучил Илья Рождественский, и кейс называется «Табуретка».
В Японии ресторатор подал в суд на компанию IKEA. Житель города Осака купил 24 барных табурета, высота которых регулируется винтовым соединением. Через несколько дней хозяин ресторана сел на один из них, и табурет резко опустился. В итоге ресторатор получил травму пальца руки и теперь не может держать нож. Есть, правда, одна деталь. Житель Осаки весит 98 килограмм. Стул, впрочем, судя по техническим характеристикам, может выдержать вес до 100 килограмм. Ресторатор подал в суд, он требует компенсации и настаивает на том, чтобы IKEA принесла свои извинения. Компанию, в свою очередь, претензии истца считает неправомерными.
Правильно, он совершенно.
Кто? Покупатель?
Да, я очень люблю IKEA. Очень.
Да, я тоже люблю IKEA.
Все правильно. И там всегда пишется, вот не писали бы вот эти 100 килограмм, она должна выдерживать 100, и если пишут, что выдерживает 100, она должна выдерживать примерно 110.
Конечно. Да, вот да. Я тоже первым делом об этом подумал.
Ага. Написано 100, значит, должен быть какой-то запас. Дальше, я живу здесь, и мы все живем, дорогие мои друзья, среди депрессивных кресел. Я бы подал в суд вот очень на многих. Знаешь, у нас в половине помещений, у нас радиостанции. Я скажу, и мы пока не можем с этим ничего сделать.
Вот вы знаете...
Садишься в кресло, и оно опускается.
Да, проваливается.
А у меня была другая проблема. Вот кресло должно уже быть рассчитано на то, что человек, который в него возлагает свое тело бренное, он как бы отдыхает. Это кресло, это все-таки не табуретка.
Да.
Вот.
А табурет когда... нужно всегда быть на стороже.
Иной раз бывает, что когда я так делаю, то кресло за счет колесиков придает ускорение и обрушивает меня в горизонтальное положение со скоростью вдвое больше, чем если бы я это сделал по своей воле.
Я не могу.
Так, вот кресло.
Вот кресло, да.
Все очень просто, да. И тело, водруженное в это кресло, падает гораздо быстрее и ударяется сильнее о пол, из-за того, что колесиками кресло помогает мне упасть. Если вот так сильно развалиться сзади. Короче говоря, вот так вот сильно сел, колесико. На спинку оперся.
Вот нарисуй мне, вот тебе кресло. Вот, пожалуйста, здесь вот векторы нарисуй мне, вот, пожалуйста.
Так, у нас
кресло,
уже...
совершенно верно.
Кресло,
вот,
да.
Алексей, 84 килограмма.
Он где? Он здесь должен быть, да.
Он сначала стоит, потом обрушивается в это кресло.
Он пропустил дважды вопрос про 84 килограмма. Обратите внимание.
Кресло не рассчитано, видимо, на такой вес, хотя об этом нигде не указано, не написано. Алексей выдружает, значит, Алексей обрушивается в это кресло.
Он вот так делает.
Да. Придает креслу...
Он очень маленький для своих 84.
Вот, кресло начинает отклоняться, критический момент пройден, колесики... Они не упирают никак. Да,
я
да,
сейчас
да, кресло
отклоняюсь, разваливаюсь.
Кресло падает. А вы не на том кресле сидите, на котором я падал.
Это которое повыше, со спинкой повыше, да?
Да.
Которое
там.
Уел называется. Я не понимаю. Если написано 100 килограмм, 98-килограммовый житель Осаки имел полное право садиться на табурет.
Совершенно верно. Более того, вот многие сейчас, наверное, хохмят. Потому что, мол, пальцы не надо было совать куда следует. Мало ли, не было бы пальца там, сел бы себе нормально, опустился бы, ну и что?
Значит,
как опустился бы, так и поднялся бы.
Причем,
а палец повредил.
Очень хорошо, там рисунки с зачеркнутым всяким. Там, например, человек, который там поднимает не пришитый к стене шкаф, он пытается на него повесить дверцы. И там это зачеркнуто.
Опасно.
Как он на него падает. Там все указано. Там для полных идиотов сделано. Я не понимаю, почему они протестуют, если у вас табуретка рассчитана на 100 килограмм. Я не понимаю, почему они протестуют.
Как почему?
Он же ничего не сделал, что было бы зачеркнуто на этой инструкции к табуретке.
А почему IKEA протестует?
Да.
Я тоже не понимаю.
Я тоже не понимаю.
Этому человеку должны выплатить компенсацию. Это повар. Человек, который работает руками. Он повредил себе руку. Это хлеб его. Хлеб и ермо его. Он повредил себе руку, он ничего не может делать больше. Это его все, смысл жизни для него исчез на какое-то время. И вот то время, которое он провел в постели или, не знаю, куря табак дома, находясь с травмой, он не зарабатывал деньги. Ему нужно выплатить те деньги, которые он мог заработать, пока он сидел на больничном.
Потерянная прибыль и так далее. Все.
Совершенно. И моральный ущерб.
Да.
Да, я думаю, что здесь мы с вами абсолютно солидарны все, потому что я тоже не понимаю, почему IKEA упирается. Написано 100 килограмм. Значит, всего 100 килограмм, даже 110 должно выдерживать. Вот. Но с другой стороны, по поводу вот инструкции, что там зачеркнуто, да, что нельзя сделать. Я всегда в этом смысле, ну, это не в данном случае, но всегда в этом смысле на стороне производителя. Если, например, кто-то купил, не знаю, микроволновку и начал засунул в нее мобильный телефон и начал разогревать, а этого не было написано на, значит, инструкции, что именно по списку туда нельзя засовывать микроволновку. Слушайте, ребята, нельзя написать про всех идиотов. Извините.
Нельзя, конечно.
Вот,
да.
Поэтому здесь вот правда.
Нет,
здесь,
в принципе, я
с другой стороны, все эти правила и ограничения пишутся исключительно после того, как на них подают в суд, потому что что-то очередное было засунуто в микроволновку.
Да, прецедент создается.
Да, конечно.
У меня была такая история, вот как раз почему для идиотов должны писать. Купил себе, я сразу скажу, я по образованию юный натуралист. Я не...
С техникой плохо.
Так. Я тот самый идиот, который... Да, который... Золотой медалью. Был президентом, да, детской экологической организации, но неважно. Вот, я купил себе стеллаж для книг и решил самостоятельно его собрать.
Это была ошибка фатальная.
Да, я, значит, взял первый шуруп, присмотрелся, схема, написано шуруп такой, даже название у него есть, взял отвертку, шуруп, начал закручивать его, вспотел 50 раз. И просто я понял, что мне предстоит еще закручивать 50 шурупов таких, потому что надо полочки же все собирать.
А чего производство было?
Шуруп чуть-чуть погнулся, он вошел как-то неровно, но я измучился, пока что крутил его отверткой. И потом я нашел в груди инструментов какую-то странную гаечку или что-то такое. В документе было написано, что это ключ. Оказывается, надо было просто его вставить. А шуруп, знаете, еще так шестиугольником. Не просто там крестовина, а шестиугольник.
Я вот сейчас, да, вот прям в ужасе слушаю, как Леша, я даже боюсь представить, как Леша шуруп
шестигранником. Это мебельный шуруп, и там у него его таким вот вором.
Надо написать в инструкции, что вот эта штука предназначена для того, чтобы закручивать эти...
Кстати, IKEA предполагает наличие юных натуралистов на свете.
Я не в IKEA покупал.
Нет, IKEA предполагает. Сейчас у нас реклама неучтенная, скажет. Нет, там нормально. Одна шведская фирма.
Мебельная.
Да, мебельная. Она предполагает, что есть такие. И она показывает стрелочкой. Она показывает вот этот вороточек.
Вот что нужно, что необходимо.
Стрелочкой и показывает, как это заворачивать.
Правильно. А не просто список деталей, которые еще надо сопоставить, а потом еще надо понять, что куда втыкать.
На стенке сделали. Открываешь, а там такая билиберда. Вот такой вот лист А3. И там какая-то билиберда написана. Шуруп, артикул, номер,
да,
и ничего. Столько-то, столько-то. И дальше такая совершенно схема, по сравнению с которой мое кресло, это шедевр вообще в живописи.
Вот. Карикатурное изображение
ничего
шурупа.
Ничего нельзя понять. И ничто ни к чему не подходит. И никто ничего не знает. Нет. А здесь, ну, промашка вышла.
Конечно. Мне кажется, что с мебелью тут вообще просто история заключается в том, что если вы что-то такое покупаете из мебели, что сложно собирается, ну или, по крайней мере, долго, то вы можете, в принципе, заплатить за сборку не так много денег, и вообще
ни за
вас
что
соберут.
Ни копейки.
Ну, конечно, давайте соберем кривой стеллаж, давайте сэкономим на доставке, довезем диван на какой-нибудь легковой машине, поцарапаемся нафиг. И, ну, давайте. Чего?
Из 15 минут вышли на сборке шкаф.
Ага, понятно.
Сборки не нужны? Пожалуйста.
Сборки не нужны. Все, друзья, мы не будем голосовать по этому кейсу, потому что мы все солидарны.
Здесь все ясно совершенно.
Да. Спасибо большое. Программа «Кейс» на этом завершается. Алексей Соломин, Сергей Бунтман, Ирина Воробьева. До встречи.
Всего доброго. Кейс.